Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Приветствую всех, кто сейчас на волнах нашей радиостанции. У микрофона, как всегда, для вас Светлана Баринова. И, дорогие друзья, мы продолжаем серию программ в рамках марафона «За безопасность дорожного движения». Тут я задумалась, а многие ли могут в одном предложении сопоставить такие слова, как ЗИЛ и, например, гоночный болид? К примеру, ну, я думаю, вряд ли, скорее всего, поэтому я решила, что а почему бы нам сегодня не поговорить немножечко об истории разработки и судьбе гоночного ЗИЛ-112С. Да-да, дорогие друзья, именно гоночного ЗИЛ-112С. Думаю, что те, кто действительно увлекаются автомобилестроением, скорее всего, знают эту историю. Ну, а те, кто, так сказать, не в теме, я думаю, тем будет вдвойне интереснее послушать, потому что это то, возможно, чего вы не ожидаете от советского автопрома. Ну и давайте начинать нашу тему, поэтому, дорогие друзья, будьте на волнах радиостанции «Дача», не переключайтесь и слушайте внимательно. Ну и если говорить об истории гоночных автомобилей СССР, давайте вспомним один из первых под названием «Звезда», который отличался сверхобтекаемым кузовом и мотоциклетным мотором. Однако автозаводы, которые выпускали серийные легковые и грузовые автомобили, также занимались темой большого спорта. Удивительнее всего, что мы сейчас говорим не про ВАЗ или Московский автозавод, а про предприятия, которые выпускали правительственные лимузины и среднетоннажные грузовики. Грузовики – это завод имени Сталина, который впоследствии стал заводом имени Лихачева. Именно здесь был создан один из самых удивительных гоночных автомобилей СССР – ЗИЛ-112С, который стал последним из «Магикан», как говорится, для этого завода вообще. Ну, то есть, в принципе. Ну и давайте мы поговорим про начало. Вот еще до войны 4 энтузиаста, которые работали на ЗИСе, решили создать спортивный мощный автомобиль, который бы привлекал внимание уже только лишь одними эффектными формами. Техники, разумеется, также уделили внимание, но машину изначально пытались сделать даже не броской, а просто красивой, ориентируясь на мировые суперкары. Конструкторы Пульманов, Пухалин и Кременецкий вместе с художником Валентином Ростковым вынуждены остановились на раме от правительственного лимузина ЗИС-101, из-за чего машина получила кузов внушительной длины, что, впрочем, не сказалось на технических характеристиках. Ведь после доработки форсированный мотор выдавал уже 141 так называемую лошадку, благодаря чему автомобиль с обтекаемыми формами спокойно разгонялся до 150 км в час, хотя по расчетам создателей мог ехать и гораздо быстрее. В ходе пристрелочных заездов в сентябре 1940 года заводские гонщики на ЗИС-101А «Спорт» смогли набрать на дистанции 1 километр сходу 162,46 км в час. Неплохо для ЗИСа, не правда ли? Ну и давайте тогда поговорим еще про необычную миссию, потому что дальнейшим работам и развитию истории спортивного ЗИСа помешало короткое и печальное слово «война». А ведь у руководства завода на этот автомобиль были свои планы. Причем речь шла отнюдь не только о банальном участии в советских или международных гонках, нет. В экстремальных режимах гоночный ЗИС мог дать конструкторам завода ответ на очень важные вопросы. Выдержат ли узлы правительственных лимузинов большие нагрузки и даже огромные перегрузки? Или, например, как будет вести себя шасси на высоких скоростях? Ну или, к примеру, хватит ли тормозов в критической ситуации? До какой скорости автомобиль с такой ходовой частью сможет разогнаться, оставаясь управляемым? В общем-то, гонять на полноценных лимузинах было как-то не с руки, тем более, что гоночный автомобиль позволял получить ответы быстрее, острее и точнее. Именно поэтому в начале 50-х годов на ЗИСе создали отдельную структуру – лабораторию скоростных автомобилей экспериментального цеха, в штат которой включили ведущих конструкторов и художников будущих легковых ЗИЛов. Ну, по сути, лучших из лучших специалистов, которыми на тот момент располагал завод. И понятно, что речь шла вовсе не о гонках и возможных успехах. Результатом работы этой команды стал ЗИС-112, автомобиль, базой для которого послужил уже ЗИС-110. Причем основой конструкции, как и в прошлый раз, стала стандартная рама московского лимузина. Это как раз и указывало на то, что машине уготована роль этакого испытательного стенда, а не гоночного автомобиля в его привычном понимании. И отметим, что машина была слишком длинной и тяжелой по гоночным меркам, а ее узлы и агрегаты не столько спортивными, сколько приспортивленными. Это и выдавало идею проекта, который создавался для проверки шасси и силового агрегата ЗИ-110 в околоспортивных условиях. Повышенные нагрузки должны были выявлять преимущества или проявить недостатки серийных деталей советского лимузина. И с этой миссией прототип справился отлично. Это что касается миссии. Ну и давайте продолжать нашу тему. Единственное, в чем конструкторы довольно сильно оторвались от исходника, это двигатель со смешанным, то есть и нижним, и верхним одновременно, расположением клапанов, где впускные клапаны были размещены вверху мотора, а выпускные внизу. Повысив степень сжатия до 7,5 к 1, конструкторам удалось увеличить мощность до 182 лошадиных сил, благодаря чему 112-й смог взять заветную отметку в 200 км в час. Отточенная управляемость или острота реакции в машине, несмотря на ее потенциал, не требовались, ведь в то время были приняты многократные заезды на скорость по одному и тому же участку в разные стороны. Никаких динамических стартов с места и никакого дрифта. Автомобиль должен был проехать заданный участок с максимально возможной скоростью и при этом не сломаться. Ну, казалось бы, да, куда уж проще. С учетом максимальной нагрузки и немалой развиваемой скорости, надежность агрегатов, а в первую очередь двигателя, выходила на передний план. И такая особенность соревнований как нельзя лучше сочеталась с особенностями эксплуатации лимузинов, где в техзадании высокая максималка по понятным причинам удивительным образом сочеталась с высочайшими требованиями к надежности мотора и всего остального. А что мы можем сказать про пропуск в мир гонок? Ну, мы можем сказать, что в середине 50-х годов первенство СССР перенесли на закрытые кольцевые трассы, которые изобиловали крутыми и не очень поворотами. Из-за этого лабораторный ЗИС-112 с его длинной базой и немалым весом кузова не слишком хорошо подходил для настоящей гоночной работы, поскольку был слишком тяжелым и неповоротливым, ну уж как мы поняли. Тем не менее, новый регламент соревнований сначала не сильно повлиял на подход зиловцев к созданию своей машины, а 6-литровый монстр оставался в гордом одиночестве, соревнуясь по сути с самим собой. Ведь ни Победа, ни Москвич не могли составить ему ни малейшей конкуренции по энерговооруженности. Однако проверка боем показала, что дела у ЗИСа-112 обстоят довольно печально. Слишком длинная колесная база, большая снаряженная масса и перегруженная передняя ось не давали этой машине поехать, мягко выражаясь, на все деньги. Именно поэтому уже к новому гоночному сезону раму укоротили на целых 60 сантиметров, благодаря чему расстояние между осями уменьшилось с 3760 до 3160 мм. Для сравнения, колесная база универсала Lada Largus составляет всего 2905 мм. Кузов при этом стал полностью открытым, а от ветра пилота закрывало только небольшое ветровое стекло. Снаряженная масса снизилась на 600 кг, а развесовка по осям при этом улучшилась. Не забыли конструкторы и о моторе, повысив его мощность до 195 лошадиных сил. А в 1957-м гонщики Петров и Абрамов на ЗИС-112 смогли взять первенство страны. Однако конструкторов гоночного ЗИСа тянуло не просто на гоночные трассы, а в большой спорт мирового масштаба. Поэтому они задумались о создании принципиально новой машины, оригинальное шасси которой соответствовало бы техрегламенту Международной автомобильной федерации FIA. И еще я вам могу немного рассказать про так называемое семейство 112 и еще чуть-чуть больше, но давайте я это сделаю буквально через несколько минут, потому что сейчас я хочу вам предложить и насладиться приятной музыкой в компании радиостанции «Дача». Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь на волнах нашей радиостанции, не переключайтесь, будьте с нами, и мы скоро к вам вернемся.
Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Говорили мне, не ходи за ней, и кричали вслед, пропадешь. Но опять я был непоколебим и бросал в ответ, это ложь. Я за ней пошел, даже под ножом, и бежал за ней по пятам. и ничуть не жаль. То моя печаль, я судьбу себе выбрал сам. И не повернуть, одинок мой путь, но когда-нибудь все пройдет. С кем теперь она, или вновь одна, жертву новую стережет. Вы правы, друзья, пропадаю я. Я узнал позор за собой. Я узнал обман, я сходил с ума. Но зато я знал и любовь.
Безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Друзья, мы снова в эфире. У микрофона по-прежнему Светлана Баринова для вас. И сегодня мы говорим о такой интересной теме, как ЗИЛ-112С. А что это такое? А это гоночный автомобиль нашего СССР. Ну, точнее, мы говорим про разработки и судьбу этого гоночного ЗИЛа-112С. Сегодня такая более информационно-познавательная программа для того, чтобы немножечко разбавить наши будни. Так, дорогие друзья, давайте мы продолжим именно с того, на чем мы остановились до музыкальной паузы. А до музыкальной паузы я обещала вам рассказать про семейство 112. Так вот, работая над гоночной темой путем проб и ошибок, конструкторы ЗИСа сумели создать не одну, а сразу несколько серий прототипов автомобилей 112-го семейства, которые получили индекс 112-1, 112-2 и 112-3. Причем с этими обозначениями происходила некоторая путаница, некоторую размытость в конце. концепции не прояснили и три последующие модели – ЗИЛ-112-4, ЗИЛ-112-5 и ЗИЛ-112-6 соответственно. Но на самом деле все эти 112-е, они были такие разные. От серии к серии гоночные машины заметно отличались внешне. И даже ради интереса я предлагаю вам найти в интернете ЗИЛ-112-1, ЗИЛ-112-2, ЗИЛ-112-3 и так до 6, собственно, для того, чтобы посмотреть, как они выглядели. Ну, что ж, друзья мои, последуйте моему совету. Давайте продолжать. И мне просто очень хочется вам рассказать, что вообще вот в тот момент заводские гонщики столкнулись с суровой реальностью, которая вылилась в слово «гандикап», с которым гоночные автомобили этой марки постоянно сталкивались с 1952 по 1960 год. Особых спортивных достижений все эти ЗИЛы не продемонстрировали, поэтому на заводе решили начать работу, если не с чистого листа, то хотя бы с новой и большой буквы «С». Техническое задание на ЗИЛ-112-С звучало так. Нужно создать скоростной автомобиль, который использовался бы для совершенствования серийных агрегатов, легковых автомобилей и проверки принципиально новых агрегатов, имеющих перспективу применения на легковых автомобилях завода. То есть концепцию испытательной лаборатории на колесах и этакого гоночного агрегата-носителя даже 10 лет спустя никто и не отменял. Руководство завода поддержало инициативу лаборатории скоростных автомобилей, что вылилось в директиву, которая предписала экспериментальному цеху подготовить техдокументацию на ЗИЛ-112-С, а также создание испытаний автомобиля ЗИЛ-112-С уже к 1 декабря 1958 года. Однако раму из стальных труб удалось сварить только в конце 1960-го, а кузов в то же время спроектировали специалисты конструкторского бюро легковых автомобилей. Его сходство с гоночным Феррари 250 Testarossa настолько очевидно, что отрицать его просто глупо. Однако идентичность форм вполне может быть связана с диктатурой скорости. По крайней мере, сложно обвинять художников ЗИЛа в подражании тому, чего они могли даже не видеть. На самом-то деле. И тут стоит отметить, что, например, итальянский гоночный автомобиль с громким названием выглядел как двоюродный брат, или сестра советской машины. Конструкторам предписывалось максимальное использование на гоночном автомобиле узлов и агрегатов серийного лимузина ЗИЛ-111. И согласитесь, не самый тривиальный пункт для этих заданий с учетом контекста. Но не будем забывать о том, ради чего это все, собственно, и затевалось. Компоновка оставалась вполне традиционной, продольно расположенной впереди мотор и задние, ведущие колеса. А вот двигатель же основательно перелопатили, уделив особое внимание газораспределительному механизму и системе питания. А необычная система выпуска была заметна любому, кто бросил даже мимолетный взгляд на кузов 112-го. Ведь патрубки выпускных коллекторов шли от каждого цилиндра отдельно, выходя наружу за передними колесами и сливаясь там в общий выпускной тракт, а точнее пару магистралей, расположенных в базе с каждой стороны кузова. Единственное, в чем силовому агрегату пришлось серьезно отступить от его прототипа, так называемого, это трансмиссия. Автомат для спортивной машины решительно не годился, поэтому ЗИЛ-112-S получил коробку передачи и сцепление от ЗИС-110. Однако и в задней подвеске не обошлось без сюрпризов от создателей. Вместо традиционной зависимой задней подвески конструкторы применили схему DEDION, которая на советских автомобилях практически не использовалась. Задние колеса ЗИЛ-112-S были соединены жесткой поперечной балкой, которая при этом была подвижной относительно рамы, ведь с последней она соединялась через систему толкающих штанг и рычагов. Редуктор при этом был жестко закреплен на раме, а крутящий момент передавался на колеса через полуоси с карданными шарнирами. И из-за того, что на автомобиле собирались выступать как на кольце, так и для установления рекордов скорости, главная передача была выполнена двухступенчатой, где кроме постоянной пары с передаточным числом 3,9 была предусмотрена дополнительная легкосъемная, которая позволяла выбирать комплекты с разными вариантами передаточных чисел от 2,62 до 3,64. И если вам сейчас кажется, что это много непонятной информации, то поверьте, поверьте мне, что мне тоже так сначала показалось, когда я изучала эту тему. Ну так вот, дорогие друзья, на самом деле сейчас нам нужно с вами прерваться на небольшую музыкальную паузу. Мы будем с вами продолжать, и далее я вам расскажу чуть попроще информацию, но тоже не менее интересную, потому что, ну, расскажу про легкосъемные колеса, например, вам, да, и о том, что дальше делали с этим бедным ЗИЛом-112С, хотя на самом деле бедным-то его не назвать. И я еще раз напоминаю, посмотрите обязательно, наберите в интернете ЗИЛ-112С, посмотрите его фотографии. Дорогие друзья, напомню, все это выпускали в СССР, то есть, ну, на самом деле, мне очень понравилось, поэтому этакий классный наш, вот наш русский спорткар. Ну, я бы даже прокатилась сейчас, наверное, на нем, поэтому на какое у вас мнение, понравится вам он или нет, поэтому поищите его в интернете, и потом можете написать в нашу группу ВКонтакте, радиодача Петрозаводск, что вы об этом думаете, прокатились бы на таком красавчике или нет. Ну, а сейчас уходим на музыкальную паузу, но, дорогие друзья, не переключайтесь, оставайтесь на волнах нашей радиостанции, мы скоро к вам вернемся.
Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Мэри, запыхалась ты на бегу, Мэри. Мэри, отдохни-ка на берегу, Мэри. Мэри, он ушел, это не беда, Мэри. Мэри, ну какие твои года, Мэри? Мэри, никому теперь не верит, Мэри. Мэри, горько плачет, Мэри. Мэри, это твоя первая потеря. Мэри, хватит плакать, жизнь такая штука, Мэри. Мэри, где стихи, там и проза. Мэри, где шипы, там и розы. А на дворе гитары и вино. И ребята ждут тебя давно. Загуляла ты на беду, Мэри. Мэри, целовалась ты на беду, Мэри. Мэри, полюбила ты на беду, Мэри. Мэри, трудно ангелом быть в аду, Мэри. Мэри, никому теперь не верит, Мэри. Мэри, горько плачет, Мэри. Мэри, это твоя первая потеря. Мэри, хватит плакать, жизнь такая штука, Мэри. Мэри, где стихи, там и проза. Мэри, где шипы, там и розы. А на дворе гитары и вино. И ребята ждут тебя давно. гитары и вино. И ребята ждут тебя давно. Жизнь такая штука, Мэри.
Мэри, где стихи, там и проза. Мэри, где шипы, там и розы. А на дворе гитары и вино. И ребята ждут тебя давно.
Жизнь такая штука, Мэри.
Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Дорогие друзья, мы снова в эфире. И напоминаю, что в рамках марафона «За безопасность дорожного движения» у нас сегодня очередная наша программа. Но сегодня она достаточно интересная, потому что мы говорим про ЗИЛ-112С. Интересное конструкторское спорт-решение времен СССР. И я обещала рассказать про легкосъемные колеса, поэтому про них я сейчас и буду говорить. Легкосъемные колеса получили быстросъемную ступицу типа «Рудж Витвард». Прямо скажем, экзотический тип крепления для советской машины, ну, хотя пусть и гоночной. К шинам размеренности от 7 до 16 наштампованных дисков вскоре прибавилась еще пара покрышек от 6 до 16 и от 6,7 до 15, соответственно, остальные узлы и детали ходовой части и тормозной системы – этакая сборная солянка от Победы, ГАЗ-13 и ЗИЛ-111. Применение победовских компонентов объяснялось просто: создателям машины хотелось сделать ее быстрее и легче. Причем в своем желании они зашли настолько далеко, что сделали для ЗИЛ-112С специальный стеклопластиковый кузов, который был лишен оптики и выступающих патрубков, а водительское место закрыли специальным фонарем по типу того, что применялся на истребителях тех лет. Ну и если отойти от технических характеристик, то все-таки хотелось бы рассказать о рекордном заезде, которое было решено сделать на соляном озере Баскунчак, где к тому времени существовало 20-километровое кольцо. Увы, из-за обильных летних ливней для заездов на скорость получилось подготовить лишь около 6 километров соляной поверхности, на которых удалось разогнаться до 236 километров в час на рекордном обтекаемом кузове. Это, конечно, заметно меньше, чем расчетные 260 километров в час, но тоже немало даже по нынешним меркам. Позже была задумана еще одна попытка установить очередной рекорд. На этот раз в 24-часовом заезде, для чего планировали использовать только-только введенный в эксплуатацию Дмитровский автополигон, но позже ее отменили, посчитав это нецелесообразным. А в 1962 году машина получила все дисковые тормоза и традиционное крепление колес с помощью 5 гаек на ободе вместо одной центральной. Затем в обтекаемом чреве ЗИЛ-112С появилось новое сердце, то есть двигатель ЗИЛ-Е-114, который отличался от серийного 114-го уменьшенным рабочим объемом, то есть 6,5 литров, и меньшей мощностью 264 лошадиных силы. В 1965 году на шасси номер 2 Жаркову удалось стать чемпионом СССР в Формуле 5, то есть в свободной, где техрегламент допускал участие автомобилей с разной массой и мощностью двигателей. В период с 1967 по 1970 годы гонщики Богатов, Жданов и Разинчев также установили 3 всесоюзных рекорда скорости в классе 10. Увы, сама концепция машины с почти 7-литровым, на секундочку, мотором шла вразрез с легкими одноместными болидами, которые покорили во всех классах гоночные кольцевые трассы тех лет. ЗИЛ-112С оказался попросту не удел. Машине было уже негде и незачем выступать. Так, гоночная карьера 112-го закончилась еще в 1970-м, хотя его жизненный цикл на этом был не закончен. Во второй половине 70-х годов обе машины были приобретены рижским клубом антикварных автомобилей, после чего один из автомобилей прошел реставрацию, причем не совсем аутентичную, ведь кузов был окрашен в пожарный ярко-красный цвет. Но впоследствии машина стала белой и с 1989 года выставлена для обозрения всем желающим в рижском мотор-музее. Ну и под занавес нашей программы хочется добавить, что по слухам, первый прототип после передачи в клуб был разбит на трассе в Бикерниеке и не попал в музей, а в лихие 90-е навсегда покинул бывшую территорию СССР, став собственностью некоего шведского коллекционера. Ну и тут я напомню, что я же уже упомянула, что это всего лишь по слухам. Что ж, дорогие друзья, спасибо большое, что сегодня были вместе со мной на волнах радиостанции «Дача». И время у нас, к сожалению, не резиновое, поэтому приходится, то есть вынуждена буду с вами прощаться. А у микрофона для вас, как всегда, была Светлана Баринова. И хочу вам сказать до свидания. Но напомнить, что прощаюсь я с вами только на сегодня, потому что мы обязательно услышимся в следующих программах. Что ж, берегите себя, своих близких и будьте внимательны на дорогах. Всем всего доброго, пока-пока.
Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».